Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы сегодня читали притчу о добром самарянине, когда некто вышел из святого города Иерусалима и направился в город Иерихон. Город Иерихон всегда имел образ город греха, а Иерусалим, как место, где был храм Господень, где был ковчег Завета, это всегда был образ города святого, домом молитвы. И вот когда человек из дома молитвы шел в город греха, в это время напали на него разбойники и ограбили его, избили и оставили еле живосущий, как говорит нам Евангелие. И вот он лежал на дороге, мимо него проходит священник, проходит левит, и Евангелие говорит, что только проходит мимо, даже не говорится о том, что они обратили внимание, как-то подумали, что и как. Нет, просто прошли мимо. И вот подходит некто самарянин. Но на самарян смотрели иудеи определенным образом, даже хуже, чем на язычников. Потому что с язычниками как бы все и так ясно. А что касается самарян, они, будучи язычниками, пришли, ну, их заселили, фактически колонизовали вот эти земли, когда увели иудеев в плен. И когда они пришли на эти земли, они ознакомились с законом Моисея, но приняли не всю веру, они не были прозелитами. Они приняли именно закон Моисеев, но остались и при вере своих предков. То есть это было нечто, некое смешение, как бы несопоставимого закона Моисеева и в то же время и языческих традиций, языческих обрядов и верований. Хотя это нам достаточно близко, потому что все-таки по малодушию, по маловерию у нас много разных предрассудков и суеверий, которые тоже, казалось бы, несовместимы с законом Христовым, но как-то у нас внутри у каждого это может уживаться в той или иной степени. Поэтому понять как раз, почему это у них совмещалось, вполне возможно. Но вот этот самарянин вроде бы не правоверный иудей, подходит к тому самому иудею, который шел из Иерусалима же, и вот видит, что он лежит израненный, подходит к нему, к чужому совершенно человеку, возливает на него масло, вино, то есть пытается сам помочь исцелить раны больному, и затем грузит его на свой скот, привозит в гостиницу и оставляет там, оставляя при этом и долю своего имущества совершенно бескорыстно хозяину гостиницы, и говорит ему, показывая динарий, что если что у него есть деньги, что если он что-то поверх того, что ему дает, истратит, то он, вернувшись на обратной дороге, он восполнит. И после этого Христос спрашивает вот у законника, который как раз ему задавал вопрос о том, какая наибольшая заповедь. Причем он сам спросил, и когда Господь вернул его как бы вопросом, ответил ему вопросом на вопрос, а ты сам-то как смотришь, как ты читаешь Священное Писание, как закон читаешь? И он, как ни странно, отвечает очень здраво, вспоминая две заповеди из разных книг Ветхого Завета о любви к Богу всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью, то есть волей своей, всем естеством своим, другими словами. И возлюби ближнего, как самого себя. Но когда Господь рассказывает вот эту притчу, так как Фарисей спросил, а вот кто мой ближний? Я вот не знаю. И действительно, вообще-то мы часто читаем Священное Писание, нам трудно актуализировать его со своей жизнью, сегодняшним днем, вот непосредственно своим внутренним состоянием, непосредственно своими отношениями с Богом, с людьми, с миром, с собой самим. И вот эта притча, как раз рассказанная Христом, она должна была пояснить, кто ближний не только этому человеку, вообще кто является ближним. И, знаете, действительно возникает вопрос у нас очень часто, а кто наш ближний, потому что у нас есть действительно очень близкие люди, а есть и то, кого мы называем дальними. А есть даже те люди, которые вроде и рядом с нами, вот где-то рядом с нами работают, например, да, но мы их, в принципе, не замечаем, они даже дальними для нас не являются. Просто мы к ним абсолютно безразличны. И именно в силу того, что все-таки наши души, они весьма и весьма лицеприятны. И на ближнего мы смотрим, насколько он нам близок. Вот так смотрел и фарисей. И, естественно, он задавался вопросом, так кому? Вот кого мне вот так вот возлюбить, как самого себя, по-настоящему? Кого выбрать? И тогда Господь отвечает вот этой притчей, и она требует некого напряжения, напряжения именно сердечного, чтобы понять, что он спросил, кто ближний, фарисей сам говорит, оказавший милость. Но и здесь все-таки человеку необходимо войти как бы внутрь себя, чтобы наконец понять, что не просто ближний тот, кто мне милость оказывает, а Господь как раз предлагает увидеть ближним себя по отношению ко всем, к любому встречному, поперечному, то есть к любому человеку, с которым сталкивает нас жизнь. И почему он сразу заговорил о милости? Ведь вообще эта притча совершенно неразрывно связана вот как раз не только со второй заповедью о ближнем, но прежде всего с первой заповедью о любви к Богу. Дело в том, что пока человек не сотворит милость, вот какую-то милость не окажет. Если ему оказывает, он все-таки Бога не встретит. А вот если Бога можно встретить и увидеть ближнего вообще-то в жизни, может только тогда, когда мы сами кому-то милость оказали. В противном случае, если этого не будет, то, как вот очень метко заметил один священник, суд без милости, не оказавшего милости, не в том смысле, что раз ты не оказал, то и тебе не будет никакой милости. Да нет, Господь милости всегда. Но беда-то в том, что если я сам милость никогда не оказываю, если я все время живу за счет других, то тогда я никогда этой милости не увижу Господней. Она пройдет мимо меня. Я так и останусь с претензией к этой жизни. Я все время буду только требовать, и все время буду чем-то недоволен. Все время мне будет казаться, что мне как-то не додали. Дело в том, что увидеть милость Господню можно только тогда, когда хоть в какой-то степени минимальной, я хочу быть ему подобным. Ведь в сущности, обратите внимание, вот какая бы ни была жесткая жизнь у подвижников, у святых, преподобных, они видели милость во всем вообще. И понятно, что со времен Рождества Христова, Его распятия, Его воскресения, раз уж Он распялся и воскрес ради нас, да, то ясно же, что жизнь каждого человека, ему, нам стало ясно из этого, что жизнь каждого человека в любое время и в любой момент своей жизни для него бесконечно дорога. И, а значит, Он-то с нами всегда един, то есть всегда близок к нам и разделяет нашу жизнь. А значит, вся наша жизнь становится Его милостью. Нет такого мгновения, когда бы Он действительно, Он реально от нас отвернулся и нас бы не слышал. Наша душа закрывается от Бога, и тогда мы говорим, что Бог нас не слышит, что наша молитва до Него недоходна. И мы тогда говорим, что Он нас наказывает за грехи. Но на самом деле, все-таки, когда мы говорим, за что или что Он нас наказывает за грехи, это как раз закрытость души, некая неудовлетворенность, непримиренность души с Богом. И вот Господь в этой притче как бы предлагает именно попробовать с Ним быть единым, потому что ведь подобным самарянином он явно имеет в виду себя. Вот самарянин, но добрый самарянин, не иудей, но и как бы и вот не самарянин, на которых привыкли смотреть иудеи, а вот некий добрый самарянин, который очень отличается от тех и от других, для которого, вот самое главное, для которого нет чужих. Оказывается, вот эта ветхозаветная праведность, она не спасала человека, не помогала ему. Она только могла выявить, действительно, вот это водитель ко Христу, это водитель к Мессии, она только могла выявить немощь человеческой души. Не могу, Господи, исполнить сам. Не получается. Твой закон для меня ермо, совершенно неподъемное. И священник и диакон, левит, по-нашему диакон, они проходили мимо вот этого человека, лежащего на дороге, тоже из Иерусалима, шли только не в Иерихон, шли не в город греха. И они его, вероятно, скользили взглядом, как бы, да, и могли думать, как раз шли-то из Иерусалима, из храма, возможно. И, может быть, даже раздумывали о том, насколько они находятся в общении с Богом. Думали о высоком, то есть о высоком в том смысле, что они видели выше, чем непосредственно находился, вот, чем то, что непосредственно находилось перед их глазами. И вот та самая человеческая нечистота, жестокость, алчность, безжалостность. И они только скользили как бы по этому взгляду, чтобы самим не оскверниться и быстрее пройти мимо. Но для Христа действительно нет вот некой вот этой нечистоты, которая может его осквернить. Не случайно в Евангелии есть такие моменты, когда вот кровоточивая женщина там к нему прикоснулась, не имела права это делать. Но он как раз открыл, что она прикоснулась, он не оставил это тайно. Не сквернит его никакая скверная нечистота человеческая. И вообще, действительно, все, что везде, где требуется добро, где требуется внимание, где требуется милость, где требуется какая-то отдача, всегда в этом месте есть какая-то беда, нечистота и та самая безжалостность, и возможные лукавства, и обман. Вот какая-то грязь. И именно в эту грязь все время должен был входить Господь и восстанавливать, выводить из этой нечистоты человека или людей. И добро всегда именно в этом месте. Там, где чисто, добра не требуется. Там и так все совершенно. И вот когда он говорит о добром самарянине, он как бы говорит так, что, другими словами, что Бог возлюби Бога в 70-м своем, да, и возлюби ближнего, как самого себя. Бог любит человека, как сам себя внутри Святой Троицы, неизреченная любовь, которая настолько единит, что Троица делается единицей. И вот эта не бесконечная любовь, безграничная любовь, неизреченная, она именно вот таким объемом, она обращается к человеку, предлагается человеку. И если человек становится причастным ей, то он тогда может увидеть нужду любого. Любого, не только кто вот непосредственно так попал в разбойники, да, но любая душа действительно обезбоженная, любая душа обезбожена своей падшестью, и поэтому всегда нищая и одинокая, и всегда нуждается. И вот эту нужду, какая бы ни была, всегда вот такая душа обязательно увидит. Именно поэтому Исаак Сирин говорил о сердце милующем, то есть о таком сердце, которое болезнует вообще обо всем творении, даже о врагах истины, о всех, и не может без слез смотреть на их страдания. И поэтому Господь вот как раз этой притчей предлагает не просто, не только увидеть в ближнем, стать ближним самому для любого, но и предлагает как раз научиться от Него. Как вот он сам говорит, научитесь от меня, ибо я кроток есть, и смирен сердцем. И при этом говорит, когда вот научитесь, и будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Он предлагает как раз, готов войти абсолютно в любую душу, абсолютно в любого, человека, который сокрушенным покаянием, сокрушенным сердцем смотрит на свою волю, требующий служения себе. И дай нам Бог действительно вот услышать этот призыв и пустить покаянно Господа в свое сердце, чтобы суметь друг для друга быть и помощью, и отрадой, и освобождением бескорыстным. Аминь.